В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Отчет о работе парламента Грузии в 2019 году представил его спикер Арчил Талаквадзе. Итак, в 2019 году парламент заслушал министров 13 раз, провел 3 тематических исследования, 4 интерпелляции. Парламент Грузии провел 67 пленарных заседаний, рассмотрел 402 закона, принял 1241 постановление и ратифицировал 61 международный договор. У оппозиции итоги года короче. 2019 год был годом упущенных возможностей, заявил Интерпресс Ньюс один из лидеров Европейской Грузии Давид Бакрадзе. Мы тоже начнем прощальную программу с поиска точного определения уходящего года. Наш автор Гия Ноди считает, что прежде всего это был год скандалов. Один за всех, все против одного. Итоги старого года как предисловие к новому.
Для Грузии прошедший год прежде всего запомнился многочисленными скандалами. Большинство было связано с правительством Бедрина Иванишвили. Другие касались самой авторитетной институции страны, православной церкви. Мы можем упомянуть лишь самые главные. Первый, в самом начале года, был связан с судебной системой. Многие из нас давно понимали, что независимое правосудие никак не входит в приоритеты власти, но процесс назначения пожизненных судей в Верховный суд страны стал ясным практически для всех. Бедрина Иванишвили решил приватизировать судебную систему. В знак протеста от депутации грузинской мечты откололась первая солидная группа депутатов. Некоторые из других стали публично колебаться. Власть критику проигнорировала. К концу года новый состав Верховного суда был сформирован. Ожидается, что бывший личный юрист Иванишвили станет его председателем. Второй большой скандал разыгрался 20 июня, когда депутат Российской Думы Сергей Гаврилов оказался в кресле председателя парламента Грузии. Неважно, каким был повод. Сам символизм этого факта вывел на улицы тысячи людей, большинство из которых не поддерживали конкретную оппозиционную партию. Полиция разогнала демонстрантов с применением различных средств, в том числе резиновых пуль. Тем самым развеялся миф, который был важен для легитимности мечты. Пусть у нее много недостатков, но как минимум она более гуманна, чем ее предшественники. Иванишвили запаниковал и стал приносить жертвы. Ушли в отставку председателя парламента Ираклия Кубахидзе. Что главное, власть торжественно обещала выполнить давние требования оппозиции – ввести полностью пропорциональную систему уже к парламентским выборам будущего года. В ноябре, однако, правящая партия отказалась сдержать обещание. Для этого инсценировали восстание мажоритариев, которые якобы в последний момент передумали. Но настоящий мотив был слишком ясен. Пропорциональная система практически не оставляла мечте шансов остаться во власти или, по крайней мере, сохранить однопартийное правление. Результатом этого третьего главного скандала года стала радикализация оппозиции, которая решила бойкотировать парламент и возвращаться пока не собирается. Центр политического противостояния, видимо, надолго переместился на улицу. Среди других событий нельзя игнорировать двухэтапный скандал, связанный с церковью. Сначала влиятельный владыка Яков, лицо, приближенное к патриарху Илье, публично обвинил власти, в частности бывшего и нынешнего премьер-министров Георгия Квирикашвили и Георгия Гахария, в попытке вовлечь его в заговор с целью смещения патриарха. Доказательств у Якова не было, поэтому адресаты объявили все видениями пьяного священнослужителя. Этот эпизод, однако, был перекрыт заявлением другого епископа, владыки Петре, который обвинил того же патриарха Илью в гомосексуализме и педерастии. Доказательств не было и у него, так что все остается на усмотрении обывателя, кому верить, а кому нет. Но представление, что в церкви не все ладно, еще более укрепилось. Осенью в одном из опросов общественного мнения церковь впервые после независимости переместилась на второе место в рейтинге доверия, уступив первенство армии. Все, что происходило в этом году, связывалось с перспективой парламентских выборов осенью следующего. С каким наследством мы пришли с этой точки зрения? Правящая команда понесла серьезные потери. Ее парламентскую фракцию покинуло около 30 депутатов. У нее все равно осталось солидное большинство, но дело в тенденции. Быть сторонником мечты все менее престижно. Правящая команда теряет уверенность в себе. Но она пытается переломить тенденцию за счет большей жесткости и авторитарности. Что касается оппозиционного фланга, ситуацию лучше всех выражает ставший популярным лозунг «все против одного». Кинув всех, Бидзина и Ивянишвили всех же обвинил против себя. Эти все включают в себя не только политические партии, в том числе и те, кто до недавнего времени отказывался здороваться друг с другом. Ведущую роль в уличных протестах играли не они, а молодежные движения, подчеркивающие свою внепартийность. Они стали ключевым политическим игроком, способным в критические моменты брать инициативу в свои руки. Правительственная пропаганда продолжает называть всех, кто их критикует, националами, но подобные заявления становятся все более комичными. События нынешнего года привели к тому, что ситуация вышла из конституционного русла и неизвестно, когда она пойдет к нормализации. Будущий год обещает быть как минимум не менее напряженным и труднопредсказуемым.
Это была позиция Геннадия. В Грузии подводит и итоги года президентства Соломы Зурабишвили, года, который дал основание оппонентам называть ее не иначе, как ходячим скандалом. Даже грузинской мечте, поддержавшей ее на выборах, приходилось дистанцироваться от ее президентских демаршей. Мзии Парисишвили провожает старый год Соломы Зурабишвили.
Соломе Зурабишвили за этот год президентства чувствовала только любовь народа, причем в больших дозах. Так она ответила журналистам, напомнившим ей, что она является лидером антирейтинга в Грузии. У ее резиденции часто устраивают акции протеста, недовольные ее скандальными заявлениями гражданские активисты. Ей не дают спокойно отведать лобио в ресторане, где подают блюда исключительно из фасоли, за что называют заведение солобие, как это было в конце ноября. Гражданских активистов возмутил тот факт, что, заняв понятный только ей самой нейтралитет, президент в разгар протестных акций на проспекте Руставели в Тбилиси решила погостить в расположенной рядом у эпицентра волнений Солобия и вынуждена была покинуть его с помощью полицейского кордона. Но все это не напугало президента Зурабишвили. «Я не видела недоверия своего населения. Я хожу по улице, выезжаю в регионы, встречаюсь с людьми в больших количествах и с большими дозами любви. Для меня это мера, которой население оценивает президента, а не какие-то критики или акции с участием 5 человек. Важно, чтобы отношения между президентом и народом не прерывались. Поэтому где нужно, там и буду ходить, и в Солобье ходить, и в разные собрания. Буду продолжать свободно ходить пешком и буду с моим народом. Как и где это нужно. Если не весь народ, то изрядная его часть все больше убеждается, что президент не всегда понимает, где и что нужно говорить. И речь не идет о ее оговорках, как это было 9 декабря, когда, убеждая европарламентариев на парламентской ассамблее Евронест, что сил не жалеет для сглаживания политического противостояния власти и оппозиции, вместо инаугурации упомянула о своей интронизации.
I am trying to combat this polarization since my intronization.
Я пытаюсь бороться с этой поляризацией самой моей интронизации. И, конечно же, эта фраза разлетелась в соцсетях, как самый популярный мем. Юзеры залихватски взялись за психоанализ, констатируя, что Зурабишвили себя считает королевой, а не избранным народом президентом. Тут же вспомнили ее любовь к антиквариату, что оформление резиденции президента в стиле 18 века обошлось бюджету более чем 1 000 000 лари. Соломе Зурабишвили – карьерный дипломат, но за этот год она сумела взбудоражить грузинское общество не только своими недипломатичными заявлениями. Многие критики обострения на грузино-азербайджанском участке монастырского комплекса Давид Гареджи связывают с ее визитом в Баку. А потом и посещением самого комплекса и сделанных там заявлений по поводу незамедлительной демаркации границы. А ее скандальный список помилования. Президент 28 августа помиловал осужденных, среди которых оказался убийца полицейского, а также наркодилер, осужденный за педофилию и даже лицо, которое заочно осужден и до сих пор в розыске. Соломе Зурабишвили из-за этого помилования попала под огонь критики, в том числе правящей силы «Грузинская мечта». Тем не менее, она проявила стойкость и каждый раз месяцы повторяла, что объясняться ей незачем, потому что она президент. Последний скандал случился прямо в преддверии ее годовщины президентства. 11 декабря на мероприятии, посвященном созданию координационного научного центра для популяризации Грузии, Соломе Зурабишвили заявила, что образование – самый главный ресурс для Грузии, поскольку, помимо прочего, у Грузии нет армии и не будет. И возразили все, в том числе и министр обороны Иракли Гарибашвили. Он потребовал разъяснений. «С моей стороны, об этом даже и речи не должно идти», — ответила на днях президент, с улыбкой констатировав, что здесь, в Грузии, не понимают фигуральных выражений, принятых в Европе. «То мое выступление, которое полностью соответствовало культурному пространству и культурным институтам, для создания координационного центра никак не касалось армии, была только стилистическая форма и риторическая фигура, что, как видно, мало известно здесь». Потому и назвала сегодня депутат от нацдвижения Тина Бокучава Саломе Зурабишвили ходячим скандалом. «Я уверена, после того, как очень скоро изменится власть в Грузии, парламент, в чьи полномочия это входит, рассмотрит и утвердит вопрос о ее импичменте, и у страны будет президент, который защищает интересы государства и не является ставленником одного человека». Этот один человек – лидер правящей грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Он всегда восхищался биографией Саломе Зурабишвили, ее неполноценным знанием грузинского. Несколько раз Иванишвили убеждал журналистов, что именно так разговаривали грузины раньше, и Зурабишвили, как потомок деятелей Первой Республики, эмигрировавших во Францию, сохранила язык. Лидер гражданского движения Алико Алисашвили считает, что эта игра зашла слишком далеко и приняла опасный характер.
«Сначала мы все смеялись, что она говорила такие бессмысленные предложения. Не попадала в контекст. Объясняли это ее французским образованием, что грузинский хорошо не знает. На самом деле это целенаправленные, осознанные антигосударственные действия. Дискредитация и умаление грузинского государства».
Попросили оценить год президентства Зурабишвили и спикера парламента Арчила Талаквадзе. Он считает, президент смогла показать себя как надпартийная лицо. Талаквадзе явно искал слова, но нашел не совсем правильные, точнее сексистские. Из его слов получается, что проблемой стало то, что Зурабишвили женщина.
«Грузинская мечта показала, что по отношению к президенту у нее есть свободные и объективные позиции. Да, были сложности за этот период, поскольку впервые, когда у Грузии президент женщина, и женщина президент, которая не принадлежит ни одной партии. Но я уверен, что наша демократическая система справится с этими сложностями, и государственные институты продолжат нормальное функционирование».
Не за этот год, а еще раньше, по всей видимости, в мечте гендерную принадлежность считали проблемной. Многим вспомнилось, как перед вторым туром президентских выборов на улицах исчезли билборды с Саломе Зурабишвили, а вместе нее улыбающийся Бидзина Иванишвили и другие лидеры грузинской мечты – мужчины. О том, что так не поступают с женщинами, говорил сегодня и режиссер Гога Хаиндрава, хваля президента Саломе Зурабишвили.
«То, что происходит по отношению к Саломе Зурабишвили, наглядный пример того, что они уничтожают мораль. Потому что элементарно неприлично по отношению к женщине использовать такую ложь. Посла такого высокого ранга на мировой арене, как Зурабишвили, у Грузии не было. То, что она делает в Европе и в других странах мира, очень важно для Грузии».
Саломе Зурабишвили – последний президент Грузии, который избран путем прямого голосования. Ее срок полномочий истекает в 2024-м. И с учетом первого года президентства нет больших ожиданий, что скандальный шлейф за ней не будет тянуться в будущем. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Накануне Нового года нашему постоянному сухумскому автору Виталию Шаря пришли на память весьма разнообразные картинки, связанные с новогодними праздниками как в прошлом, так и в этом столетиях.
«Не будем заглядывать в глубину веков и в глухие уголки отдаленных стран. Но, по крайней мере, на протяжении всей моей достаточно долгой жизни новогодние праздники были окружены особым трепетом и ажиотажем. Вспомнить хотя бы рязановский «Карнавальную ночь» и «Иронию судьбы». Даже в советской прессе Новый год называли самым любимым в народе праздником. Ну а что народу оставалось в большей степени любить? Не обязаловки же шествий под кумачевыми стягами. Но, конечно, была тогда своя специфика, типа предновогодних трудовых обязательств. А еще вспоминается мне бессменный на стыке 70-х-80-х годов прошлого века член бюро Абхазского обкома комсомола и штатный оратор всевозможных комсомольских форумов форумов рабочий завода «Сухумприбор» Родион Шенгелия, который с постоянством, достойным лучшего применения, вставлял свои выступления на этих съездах, конференциях и пленумах в канун или после очередного новогодия одну и ту же легшую ему на душу фразу. Вот еще один год пятилетки, как отделившаяся ступень космической ракеты, уходит или ушел в историю. И хотя тогда все выступления на комсомольско-партийных форумах подвергались обязательному предварительному просмотру, почему-то никому из цензоров так и не пришло в голову предложить ему не повторяться из года в год. А в декабре 1992 в совершенно иной исторической ситуации я участвовал в пресс-конференции, которую давал первый президент Абхазии, тогда он был еще председателем ее Верховного Совета, Владислав Ардзинба. Дело было в райцентре Гудаута, куда временно переместились властные структуры Республики Абхазия, ее СМИ и так далее. Вот уже около 4 месяцев шла грузино-абхазская война. И вот одна моя коллега по журналистскому цеху задает абхазскому лидеру вопрос в лоб. «Мы будем встречать Новый год в своих домах и квартирах в Сухуме?» Вообще-то, как мне потом уже подумалось, верховный главнокомандующий абхазскими вооруженными силами вовсе не обязан был раскрывать военные секреты. Но, с другой стороны, уйти от ответа или сказать «нет» — это значило в тот момент посеять пессимистические настроения среди защитников Абхазии и всех, кто мечтает о победе. Поэтому ему пришлось брать на себя повышенные ратные обязательства. Не исключаю, что замысел взять Сухум до Нового года существовал. Но из-за непогоды, которая обрушилась на Абхазию в новогодние дни и с снежного покрова, очень затруднявшего наступление, оно так или иначе началось только 5 января и закончилось неудачей. А вот следующий, 1994 год, все вынужденные покинуть столицу защитники Абхазии и беженцы встречали уже дома. Постепенно жизнь входила в нормальное русло, а в какой-то момент застолья разного рода стали стабильно превосходить в наших краях по размаху довоенной уровень. Новогодние, в числе других, принимали нередко гипертрофированные формы. Как и в других сферах жизни, началось неосознанное в большинстве случаев соревнование между семьями в том, чтобы все было не хуже, чем у людей, а желательно и лучше. Запомнилось выступление одного из членов политсовета партии «Единая Абхазия» в начале декабря 2016 года на расширенном его заседании, обсуждавшем поддержателей партии оппозиционный митинг 15 декабря на площадке перед Абхазским драмтеатром. Он долго сидел, слушал бурное обсуждение, а когда поднялся, выпалил с отчаянием в голосе. «Ну дайте людям спокойно встретить Новый год». Год назад один близкий журналист, не без эпатажа, публично объявил, что ненавидит Новый год. Ну, Новый год-то, конечно, ни в чем не виноват. Виноваты люди, которые ни в чем не знают меры. И как я понял, эти люди, живущие как в Сухуме, так и в Тбилиси, не отличаются в этом отношении друг от друга. Также многие женщины вместо праздника устраивают себе каторгу бесконечной готовки. Также некоторые мужчины готовы брать кредиты, чтобы раздарить новогодние подарки всем, кому задумали. С Новым годом вас, веселья и гастрономических удовольствий. А культа ни из чего не стоит делать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Итоги уходящего политического года в самопровозглашенной республике Южная Осетия подвел Мурат Гукимухов. Он попросил местных экспертов назвать 2 самых значимых события уходящего года. Самое успешное, позитивное и, наоборот, самое негативное. Некоторые его собеседники, легко вспомнив главное, затруднились между тем с точным делением на хорошее и плохое. Итак, с неоднозначными итогами Мурат Гукимухов.
Я спросил югогостинского политолога Дину Алборову, какие события 2019 года ей запомнятся. Попросил политолога назвать один самый яркий, позитивный эпизод из жизни республики и наоборот, одну историю, которой, по ее мнению, лучше бы и не было. Дина Алборова с такой постановкой вопроса не согласилась. По ее мнению, получилось так, что плохое в этом году было неотделимо от хорошего. Поэтому оба ее сюжета про кризисы, которые, как она считает, имеют для республики положительные последствия. Первая ее история про парламентский кризис. На протяжении 2 месяцев, октябрь и ноябрь, 20 депутатов, составляющих конституционное большинство, пытались реализовать свое конституционное право. Созвать неочередную сессию, чтобы обсудить их инициативу. Вынесение вотума недоверия министрам юстиции Залине Лалиевой и внутренних дел Игорю Наниеву. Рассмотрение этого вопроса в законодательном органе вызвало жесточайшее противодействие как со стороны президента, так и со стороны подконтрольного ему руководства парламента. Они всеми силами пытались отстоять министров и на протяжении 2 месяцев препятствовали осуществлению депутатских полномочий. Все это время на глазах общества 20 депутатов подвергалась беспрецедентному давлению и шантажу. Вотум недоверия все же был вынесен на обсуждение парламента, но лишь после того, как 4 из 20 депутатов удалось сломить. А те, кто остался и продолжал настаивать на отставке министров, уже не набирали большинства. Дина Алборова считает эту историю в равной степени хорошей и плохой.
Вот после тибиловской стагнации, вот то, что у нас назвали якобы стабильность, на самом деле это была стагнация, вот после вот этого застойного периода, то, что произошло в парламенте, это вот такой шаг, мы вырываемся из этой стагнации. И начинается уже политический процесс, да, через кризис. Замечательно, прекрасно, но кризис нам всегда дает уроки, учит нас чему-то и создает новый статус-кво. И это замечательно.
Но и история закончилась как-то невесело, чтобы записать ее в позитив. Вот явно не хватает оптимистического финала.
Конечно, закончилось, чем закончилось. Может, большего ожидать не стоило, потому что нет опыта работы в коалиции. Нет опыта переговорного между ветвями властей. Это все сейчас начинает нарабатываться. Я думаю, такие кризисы будут еще не раз. Из этих кризисов уже стороны будут выходить с другим видением. Вот этот процесс начинается, и это замечательный процесс.
Другой поучительный кризис, по мнению Дины Алборовой, это история про Цнылийский кризис. В течение августа грузинские силовые структуры рубили лес и вели дорогу в горной местности к западному участку югогостинской границы. 24 августа грузинские полицейские вошли на территорию Южной Осетии и выставили пост населением Цнели из Наурского района. Вскоре там был построен укрепленный блокпост. Югогостинская сторона назвала действия Грузии провокацией и прямой угрозой безопасности республики и потребовала убрать блокпост. Грузинская сторона эти требования проигнорировала. Эта история, с одной стороны, привела к эскалации напряженности на границе. Цхинвал заявил о готовящихся в Грузии масштабных провокациях и закрыл все пропускные пункты. С другой стороны, эта история имела последствия и внутри республики. Оппозиция упрекнула действующую власть в разгильдяйстве и неспособности защищать свои границы. Жители Ленгорского района, лишенные возможности переходить в Грузию, упрекают власти в том, что из них сделали заложников Цнылийского кризиса. Я спросил Дину Алборову, почему она решила выйти эту историю.
Были большие страхи и опасения, и даже многие начали вывозить своих детей. То поведение, которое было у населения, показывает, что все-таки свежие воспоминания 2008 года. Очень большие еще опасения. Это показал Цнылийский кризис.
А что в этом может быть положительного?
В чем положительный момент Цнылийского кризиса? Мы наконец-то поняли, что вопрос собственной безопасности нельзя отдавать в руки даже своим партнерам. Да, я понимаю, что мы сами, может, и не можем, да, полностью, но мы должны контролировать эту ситуацию в первую очередь. И когда возник Цнылийский кризис, оказалось, что у нас нет армии. Но это всем наконец-то открыло глаза на то, что мы сами собственными руками уничтожили свою армию. Это тоже для нас урок. Насколько мы будем готовы адекватно встречать и отвечать на эти вызовы, это зависит только от нас. После Цнылийского кризиса ведь начали обсуждение вопроса о создании Нацгвардии. Я не знаю сейчас на каком этапе, но эти мысли тогда появились, что необходимость хотя бы Нацгвардию. Если уж там армии уже нет, мы слишком расслабились. И Цнылийский кризис нас ударил по голове.
Депутат югогостинского парламента Давид Сынакоев, один из 20 депутатов, которые инициировали вотум недоверия, и один из 16, кто не изменил своего мнения. Он также считает парламентский кризис хорошим уроком для всех депутатов.
Событие со знаком плюс – это то, что вот в парламенте сложилась устойчивая группа депутатов, которые не приняли вмешательство в работу парламента и принятие решений. Пытаются исключить всякую манипуляцию, которую вот сейчас мы видим происходит извне. Можно их назвать кукловодами или серыми кардиналами, которые пытаются влиять на решения за стенами парламента.
Что касается сценаристского кризиса, то здесь его мнение и мнение Дины Албуровой расходятся. Давид Санаков считает его самым скверным событием уходящего года.
Самое плохое, что произошло в этом году, это то, что Южная Осетия не досчиталась части территории. Имеется в виду район Тмелис. Это событие, связанное и с безопасностью, и со многими сторонами жизни, в том числе и политической жизни. Впервые с момента образования республики это произошло впервые. Я надеюсь, что это временно. Но то, что это произошло не в военное время, это произошло в мирное время. Было много факторов, которые говорили о том, что так возможно, в том числе парламентский доклад, в котором тоже это говорилось. В другой момент должна быть создана комиссия. Будем разбираться дальше, потому что будем следить за тем, что будет происходить вот дальше вот в этом ключе. И, конечно, мы будем с этим разбираться, чтобы исключить подобное уже в будущем для нашей страны.
Юго-Синский политолог Вячеслав Габозов главным политическим событием 2019 года называет выборы в парламент Южной Осетии 6-го созыва. Причем политолог также считает эти выборы одновременно главным событием со знаком минус и главным событием со знаком плюс.
С одной стороны, многочисленные нарушения, передергивания и еще вопросы, которые остались по подсчету голосов, по результатам голосования. Это, конечно, делают эти выборы, к сожалению, сомнительными с точки зрения легитимности, скажем вот так. Но, с другой стороны, есть в результатах этих выборов и один положительный момент. Он заключается в том, что Южная Осетия осознала опасность однопартийной диктатуры и фактически отказала продолжение доминирования одной партии. То есть, если на предыдущих выборах та же Единая Осетия получила абсолютное большинство, то на этих выборах по партийным спискам они набрали всего где-то около 35% голосов избирателей.
А и это даже с учетом всех злоупотреблений, о которых вы говорили в начале.
Да. То есть не только у меня, скажем, я лицо заинтересованное, но я думаю, ни для кого не секрет, что в обществе остались большие сомнения в том, что Единая Осетия набрала даже такой процент голосов. Южная Осетия этими выборами показала, что она осознает опасность и не хочет этого однопартийного доминирования. В этом плане, скажем, выборы Южной Осетии традиционно отличаются, скажем, от выборов и в Кавказских республиках, и в России. То в течение времени это доминирование будет все меньше и меньше проявляться. Наоборот, все больше и больше будут проявляться другие политические силы. Я думаю, нынешние правящие партии, да, которые все-таки удалось сформировать руководство парламента, им сегодня надо все-таки думать о том, что им надо искать механизмы, с помощью которых им придется договориться с другими политическими силами. Просто игнорировать их не получится.
Такие, по мнению моих сегодняшних респондентов, главные итоги уходящего года. Мурат Букимуков специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете предновогоднюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу, которая во второй части будет без политики и только об искусстве. После Кончели, Данелия и Зимны длиной в 20 лет. Это был год, когда ушли другие композитор и режиссер Кончели и Данелия. Год, когда Тбилиси узнал, что в 2021 году станет мировой столицей книги и вспомнил, как перезимовал, казалось бы, нескончаемые зимы 90-х. В этом году здесь память о разбитых отношениях собрали в музей, сняли фильм об августовской войне и пробовали запретить к показу другой фильм, который, в принципе, тоже о борьбе, но совсем другой. Анастасия Славинская попыталась вспомнить все яркие события грузинской культуры культуры 2019 года.
Без сомнений, самым громким событием года стала премьера фильма «А потом мы танцевали». Впрочем, ждали ее не только и не столько киноманы, сколько радикально настроенные националистические объединения, которые намеревались сорвать показ ленты в Тбилиси. Но до Тбилиси были Канны. В середине мая на кинофестивале во Франции состоялась мировая премьера картины, которую снял шведский режиссер грузинского происхождения Леван Акин. «А потом мы танцевали» – кино о чувстве, вспыхнувшем между двумя танцорами грузинского ансамбля – Мерабом и Ираклием. Идея создания картины пришла Акину, как он рассказывал в Каннах, после событий 17 мая 2013 года, когда православные активисты во главе с десятком священников разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси.
Когда я увидел эти кадры в новостях, это на меня действительно сильно подействовало. Я всегда видел Грузию как очень толерантную и открытую страну этого региона. Это заставило меня подумать о том, что необходимо сделать что-то на эту тему в Грузии. В принципе, я всегда хотел сделать что-то в Грузии. Я очень люблю грузинское кино. Но эта тема сама по себе была важна.
Режиссер рассказывал, что он всегда любил грузинские танцы. Более того, сам занимался ими, как и, собственно, исполнители главных ролей – Леван Гелбахьяни и Бачи Валишвили. Правда, оба отмечали, что было это еще в детстве, а потому им пришлось заново разучивать танцевальные элементы, прежде чем начать работу над фильмом. Бачи Валишвили даже признался, что за время репетиций скинул около 10 килограммов. Тогда в Каннах кинообозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Гоги Гвахаря спросил, были ли готовы актеры к той реакции, которую фильм вызвал у определенной части грузинского общества. На тот момент, правда, речь шла еще только о социальных сетях.
Да, мы изначально ожидали, что все не ограничится только поздравлениями. Исходя из нашей реальности, к сожалению, это понятно. Но мы получили столько положительных отзывов, что это в какой-то степени балансирует те комментарии, которые приходят с противоположной стороны.
Сказал Бачи Валишвили. Если в мае события развивались в реальности виртуальной, то уже в ноябре кино, не смотревшие, но осуждавшие, перешли к действиям. Попробовали сорвать его грузинскую премьеру. Устроили акцию протеста у кинотеатров, жгли флаги ЛГБТ, оскорбляли и бросались различными предметами в обладателей билетов на картину. Но в конечном счете все запланированные сеансы все-таки состоялись. А потом мы танцевали, Швеция отправляла на Оскар. Правда, в шорт-лист картина отобрана не была. Не прошел отбор и фильм, представленный Грузией, «Щинди», режиссера Дито Цинцадзе, повествующий о событиях августовской войны.
Эта история, произошедшая 11 августа в Горийском районе, в селе Шиндиси, о 17 погибших героях и еще 5, которых удалось спасти жителям деревни. Мы много думали о том, какую концепцию выбрать для того, чтобы рассказать ее на языке кино. В конце концов, мы выбрали, как мне кажется, наиболее оптимальный вариант. Фильм начинается с жителя села, с того, как он видит эту войну, как он оказывается в ее эпицентре. Российские военные заманили наших в ловушку, когда они уже возвращались на базу. А дальше тот подвиг, который совершили наши военнослужащие и простые крестьяне вместе с ними. Мы не стали разделять эти истории и связали их в одну. Все то, как произошло 11 августа. И, кстати, батальная сцена, которая вошла в фильм, показана в реальном времени, то есть ровно столько, сколько она длилась на самом деле.
Рассказывал этим летом автор идеи и продюсер картины Эдмонд Минашвили. Последний грузинский фильм, который попал в пятерку фильмов-номинантов на «Оскар», снял Заза Урушадзе. В 2015 году его «Мандаринам» удалось вплотную подобраться к статуэтке «Правда, победу» он так и не одержал. В начале этого декабря стало известно, что Заза Урушадзе скоропостижно скончался в возрасте 53 лет. Этот год принес и другие печальные новости из мира культуры. В апреле ушел из жизни режиссер Георгий Данелия, а за ним этой осенью композитор Гия Кончели.
Локута умер. Орча кино! Кончилось кино.
Фактически, именно эти слова главного героя «Мимино» Валико Мизандари после кончины режиссера повторил актер Олег Басилашвили, сыгравший главную роль в другом фильме Данелия «Осенний марафон».
Гия был прежде всего требователен к самому себе. И вот эта требовательность, настырность, она и привела к тому, что он стал великим режиссером. И сейчас я могу сказать только одно. Повторить слова Резо Габриадзе. С его уходом кончился кинематограф. Все. Начинается новая какая-то эра, хуже или лучше, я не знаю. Но то подлинное кино, оно прекратило свое существование с уходом Георгия Николаевича Данелия.
А Олег Басилашвили рассказал «Эху Кавказа», что встреча с Данелли изменила не только его отношение к профессии, но и в определенном смысле его самого. Георгий Данелли, по словам Олега Басилашвили, был крайне скрупулезен на площадке. Непрестанно искал ту единственную правду, которая должна была присутствовать в картине. Это проявлялось в каждой, на первый взгляд, незначительной детали, начиная с настоящего естественного света, который должен был соответствовать времени и пространству, где развивался сюжет, и заканчивая взаимоотношениями персонажей.
В работе с ним, в общении с ним, для меня шире открылся мир. Я увидел в какой-то степени мир его глазами. Значительно шире, многообразнее и добрее, чем мне казалось. Потому что главное в черте характера Гии – это была его доброта и любовь к окружающему миру. Все его картины пронизаны солнечным светом любви и тоски по этой любви.
Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно.
Это и еще сотню других безошибочно узнаваемых фраз из фильмов Георгия Данелия могли никогда не прозвучать. Как писал режиссер в своей автобиографической книге «Безбилетный пассажир», решение пойти на режиссерские курсы пришло к нему внезапно. Но в 30 он уже снял свой первый полнометражный фильм «Сережа». Начинать следующий было страшно. Хотелось, чтобы дальше было так же. С успехом, призами на фестивалях, статьями в газетах. Но потом, как писал режиссер, он понял, если думать об успехе, можно вообще больше никогда ничего не снять. Поэтому он продолжил снимать, и в конечном счете вышло так, что фактически каждый его фильм, эти, как их часто называют, печальные комедии, сразу становились народными, цитируемыми чуть ли не наизусть. О своей личной жизни Георгий Данелия говорить не любил. В книге он много писал о маме, своей тете Верику Анджапаридзе, а о личном ничего. Вернее, почти ничего.
«Я любил, и меня любили. Я уходил, и от меня уходили. Это все, что я могу сказать о своей личной жизни».
Впрочем, в случае с первой влюбленностью Георгий Данелия все-таки не удержался.
«Она каждый день ходила через наш двор в булочную за хлебом. Она была... даже описать не могу. Она была как мечта. Я долго собирался и, наконец, отважился познакомиться. Как это делается, я видел в кино. Девушка, который час, крикнул ей вслед. Дурак, — сказала она, не оглядываясь. Мне было 6 лет, а ей 9.
В книгах Данелия можно найти и воспоминания о его друге и композиторе, написавшем музыку к его фильмам, Гие Кончели. Однажды скрипач Гидеон Кремер попросил Кончели написать пьесу для симфонического оркестра по мотивам музыки к фильмам «Кин-дза-дза» и «Слезы капали». Кончели ее написал и внес определенную деталь. Во время исполнения оркестранты произносят «ку» — слово из вымышленного чатлана-пацакского языка в фильме «Кин-дза-дза».
Когда оркестр приехал в Москву выступать в консерватории, Гидеон пригласил меня на репетицию. Кончели в Москве не было. И спросил, есть ли у меня какие замечания. Замечаний у меня не было, но я сказал, что не возражаю, если они вспомнят, что у слов есть авторы. И на концерте серьезная женщина объявила «Айне Клайне Данелиада» — музыка Гии Кончели, слова Георгия Данелли. Гидеон указал на меня дирижерской палочкой, я встал и поклонился. Скромно и как бы нехотя. Этому я научился у Гии Кончели на его симфониях. Пьеса прошла с успехом. Гром аплодисментов. Гидеон снова показал на меня палочкой. И я опять скромно и нехотя кланялся. А потом в фойе меня окружили восторженные любители музыки. И я раздавал автографы. Много. Писал «Желаю счастья! Ку!» А какой-то юноша крикнул «Величайшему композитору 20 века Кончели! Ура!» И все его поддержали. Я понял, что меня чествуют, потому что думают, что я Кончели, и ушел домой в плохом настроении.
Массовый постсоветский зритель знает Кончели именно благодаря киномузыке, хотя делом всей его жизни была музыка серьезная, симфоническая и камерная. С одной стороны, Кончели говорил, что не знает, как бы сложилась его жизнь, если бы не работа над музыкой к фильмам. А с другой, его даже как будто немного обижало, что его основная деятельность остается незамеченной грузинским слушателям.
Я абсолютно не считаю себя популярным, если бы не работал бы с Данелия и с Робертом Стурго, потому что моя основная сфера – это симфоническая и камерная музыка. И в музыкальных кругах в мире меня знают как автора симфонической и камерной музыки. В то время, когда в бывших республиках Советского Союза самое главное, на моей родине, мою симфоническую камерную музыку, ну, знают, ну, не знаю, может быть, пару сотен человек. Это я сейчас преувеличиваю.
Есть такой очень короткий, порой даже еле заметный миг, который разделяет прозвучавшую музыку с аплодисментами. Это тишина. Но тишина не абсолютная, а вобравшая в себя все отзвучавшее до нее. К этой растворяющей музыку тишине Гио Кончелли, как правило, очень аккуратно подводил слушателя.
Большая часть моих произведений завершается очень тихо. Вот эту тишину я очень ценю.
Говорил Гио Кончелли в интервью грузинской службе «Радио Свобода». Режиссер Роберт Стуруа, с именем которого связана театральная глава жизни Кончелли, убежден, что этот композитор сыграл очень важную роль для создания нового лица театра Руставели и даже полагает, что без Кончелли и его спектакли, и он сам были бы иными. Стуруа в беседе с «Эхо Кавказа» вспомнил один из последних разговоров, который состоялся между ним и Гио Кончелли.
«Однажды я пришел к нему в больницу, поздно ночью, слегка выпивший. Я говорю, что ты все равно умрешь раньше меня. Он говорил, нет, ты умрешь. И так мы шутя спорили. И вот я выиграл спор, к сожалению».
В апреле в Тбилиси прошла выставка фотографа Гурама Тибахашвили «Зима, которую мы пережили». Зима – это бесконечно длинные холодные 90-е. А те, кто ее пережили, попавшие в объектив фотографа – писатели, музыканты, художники, артисты, создававшие искусство тогда, когда до него, казалось бы, никому не было дела.
Фальшивая страна рушилась. Мы уже знали, что это неизбежно. Как и другие, эти изменения были необходимы и болезненны. Просто мы как-то не думали, что придется пережить боль, и поэтому поначалу только лишь радовались.
Эта цитата Гурама Тибахашвили открывала экспозицию. Сразу за ней следовали фотографии, черно-белые сцены из жизни людей. Сегодня более чем известных, тогда не всем. Минус 30 лет. Кинокритик Гоги Гвахария клеит афишу у входа в Дом кино. Минус 25 лет. Художники Нико Цецхладзе и Олег Тимченко застыли в витрине магазина, изображая манекены. Это один из первых перформансов в Грузии. Пусть это слово здесь большинству, вероятно, еще не знакомо. Минус еще пару десятков. Писатель Лаша Бугадзе, хотя тогда и не писатель еще, а просто маленький мальчик в аккуратной рубашке, надетой под джемпер с ромбовидным вырезом, позирует неподалеку от своего дома.
Это повседневная жизнь, которой жили тогда эти артисты. Из-за того, что они были моими друзьями, я часто проводил время с ними и снимал то, как они жили. Прошло 20-25, много лет. И сейчас все это перешло в иное измерение. Эти люди стали старше, стали известными. Оказалось, что они в определенном смысле создавали культуру 90-х. То лучшее, что у нас осталось от того периода, я полагаю, создали именно они. В тот крайне сложный переходный период они сумели сделать те важные шаги.
Рассказывал фотограф. Искусство 90-х не похоже на сегодняшнее. Движимое только что обретенной свободой, оно создавалось без оглядки на какие-либо условности, шаблоны, мнения и тенденции. Оно не шлифовалось и не подгонялось под какие-либо стандарты или выстроенные, пусть самим же артистам, планки. Сейчас же, считает Гурам Тибахашвили, все границы в той или иной степени обозначены. Все названо своими именами. В то время как в 90-е артисты создавали нечто, что тогда могло даже не иметь названия.
Сегодня артист или художник изначально думает о том, какое место он занимает в обществе, и, исходя из этого, создает свои работы. Думает о том, какое место займут его работы в обществе. Тогда было иначе. Художник был один на один с собой, его работы никого не волновали. Время было такое, люди думали о хлебе, выживали. Поэтому то, что делалось тогда, было более глубоким, более настоящим, чем даже, возможно, то, что делает тот же художник сегодня.
Зима длиною в пару десятков лет закончилась. Впрочем, поклонники «Игры престолов» знают, за каждой вырванной, бесконечно долгой зимой после небольшой передышки придет следующая. Весь вопрос в том, полагает Гурам Тибахашвили, насколько подготовленными мы ее встретим. Еще один переживший 90-е артист Олег Тимченко прошлой зимой экспонировал новую серию. Открытки — это около 20 работ, сюжеты которых, как и следует мысли с названия серии были навеяны автору старинными открытками. Серия получилась очень романтичной и целомудренной, в отличие от предшествовавшей ей черно-белой «Территории любви». Открытки, как объяснял сам Олег Тимченко, это скорее про влюбленность или любовь платоническую. В них на смену черному и белому пришли ядовитые желтый, фиолетовый, синий, розовый, флуоресцентные краски, немного орхоловского поп-арта по сюжетам старинных открыток.
Рекламные краски их не используют вообще в живописи. А я хотел сделать эти работы, вот, пройти так на грани китча, чтобы они были такой гротеск, ну, дальше уже некуда. Вот, поднять до конца этот тон красочный. Вот как поют, да, вот голос, когда вот последнюю ноту выше не возьмешь. Голос высокий, высокий, высокий. Ну, вот такие же краски здесь использованы, самые высокие тона.
И еще про любовь, а вернее про то, что она все-таки проходит. В мае Хорватский музей развитых отношений показал в Тбилиси свою коллекцию и выполнил ее грузинскими экспонатами. Этот музей собирает вещи, которые люди из разных стран мира жертвуют ему в память о завершившихся отношениях. К каждому экспонату прилагается и небольшой текст. Без этих текстовых дополнений все эти предметы так и остались бы обычными вещами, лишь по какой-то странной случайности, собранными вместе, как желтые трусы и крышка от кастрюли, почему-то оказавшиеся рядом, или накладная грудь и палатка. А еще ключи, свадебное платье, разделочная доска, спичечный коробок или картина с отпечатками двух рук. Узнать, что на ней не хватает еще одного, можно только прочитав текст рядом.
«Мы должны были жить в доме, полном цветочных горшков, со стенами молочного цвета и маленькими балкончиками. У нас должна была быть девочка с волосами цвета солнца и мальчик с аккуратными чертами лица. На этом холсте отпечатки наших рук. Сиреневые мои, красные твои. Чтобы эта картина была совершенной, не хватает только отпечатков маленьких ручек наших воображаемых детей. Когда я смотрю на нее, представляю эту комбинацию. Я хотела бы пожертвовать ее музею как символ нашей несбывшейся мечты и отпустить ее навсегда».
Идея создания этого музея, который является одним из самых посещаемых в Загребе, принадлежит Дражину Грабишичу и его девушке, вернее, бывшей девушке. А появилась она именно тогда, когда они приняли решение расстаться.
«Мы просто сидели в кухне и обсуждали, что теперь делать, кто что заберет, и там была одна вещь, это была своего рода шутка. У нас был игрушечный кролик, которого мы брали в путешествие, когда ехали куда-то по отдельности. То есть, когда она не могла поехать, кролик ехал со мной, и наоборот. Мы фотографировали его и отправляли друг другу. И вот потом мы встали перед вопросом, кому достанется кролик. Мы вдруг подумали, как было бы здорово быть, какое-то место, куда бы мы его могли просто отправить, чтобы не делить. Я артист, она арт-продюсер, и мы вдруг поняли, что это звучит как хороший проект. Уже позже мы рассказали об этом нашим друзьям, а не своим, и мы собрали небольшую коллекцию. Людям это нравилось, но потом ко всему этому подключились СМИ, и это было как...»
Здесь Дражин развел руками, демонстрируя, вероятно, ураган. Несмотря на то, что каждая история из этого музея – история завершившейся любви, его основатели полагают, что это далеко не всегда рассказ с несчастливым концом.
«Для меня это музей любви. Он об эмоциях, об отношениях людей и о том, как они расстаются. О том, что да, все это было, но эти люди двигаются дальше. Иногда мы получаем истории людей, которые не могли больше находиться в отношениях, не могли терпеть, хотели этого. Но некоторые из историй, они о том, что прошло время после расставания, люди продолжили жить своими жизнями, но поняли, что это была самая большая любовь в их жизни и захотели поделиться этим».
Этой осенью стало известно, что по решению ЮНЕСКО Тбилиси в 2021 году станет всемирной столицей книги. Это значит, что в течение всего 2021 года в грузинской столице будут проходить различные мероприятия, основная цель которых – популяризация чтения. Среди прочего, программа, с которой грузинской столице удалось победить в отборе, предусматривает открытие детской библиотеки. Такой в Тбилиси на сегодняшний день нет. «Я видела детские библиотеки во многих странах, даже в тех, которые менее развиты, чем Грузия. Это очень хорошее пространство, вещь необходимая. Здесь даже речь идет не о том, хотим мы этого или нет. Это как метро, которое есть в городе. Есть еще одна важная деталь. Библиотеки должны быть современными. Те, которые есть у нас сейчас, не могут заинтересовать подростков. Ребенку должно быть интересно в библиотеке. Он должен чувствовать, что это не что-то, съеденное временем, а нечто, касающееся его жизни, из его настоящего», полагает детская писательница Тея Топурия. Помимо библиотеки, планируется также создание приложений и интерактивных книг для детей. В течение года пройдет несколько книжных фестивалей и конкурсов. Будет создана литературная карта Тбилиси, горячая линия, по которой можно будет получить советы, касающиеся той или иной литературы. А в общественном транспорте и по радио будут транслировать аудиокниги. Нина Мачарашвили, исполнительный директор объединения мультифункциональных библиотек Тбилиси, на вопрос, насколько готова грузинская столица к такому масштабному проекту, отвечает. Эти два года у нас именно для того и есть, чтобы хорошо подготовиться и успешно осуществить все запланированное. Выбирая город-победитель, ЮНЕСКО по большей части оценивает, насколько проект устойчив и рассчитан ли он на долгосрочную перспективу. Так, к примеру, если мы делаем детскую библиотеку, это означает, что библиотека останется в городе, что другие библиотеки Тбилиси будут обеспечены новыми книгами и так далее. Всего за право стать всемирной столицей книги в 2021 году боролось 15 стран. Грузинская столица примет эстафетную палочку от малазийской. В 2020 году Куала-Лумпур, в свою очередь, получит статус всемирной столицы книги от города Шаржи. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Центральном выставочном зале «Сухуми» 25 декабря состоялось награждение в рамках конкурса «Художник года». Согласно решению жюри, в которое входили члены Союза художников самопровозглашенной республики, первое место заняла Сабина Кварчели с работой «Дучка читает». С подробностями наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Для участия в конкурсе «Художник года» профессиональные живописцы и скульпторы со всей Абхазии посылали свои работы, созданные за последние 12 месяцев. Комиссия Союза художников отобрала чуть более 70 произведений для участия в выставке, на которой и назвали трех победителей. Эта ежегодная премия Министерства культуры вручается уже в 13-й раз. Но случаев, когда побеждал столь молодой художник, за историю конкурса было не так много. В Центральном выставочном зале 28-летняя Сабина Кварчели представила два рисунка. Один из них носит название «Умиротворение». О настроении, в котором родилась эта картина, Сабина рассказала.
Это был очень теплый сентябрьский день. Я завтракала, и я сидела и наслаждалась этим днем. И в какой-то момент я захотела просто сохранить это состояние. Сперва я принесла свой дневник, который я очень давно веду. Начала описывать этот день, мои чувства и мысли. Наверное, мне этого не хватило. Я принесла альбом, карандаши, пастели и начала рисовать. На самой картине изображен стол, недоубрано после завтрака, мой дневник. Дневник, карандаши, цветы, виден кусочек нашего двора, деревня, почитали.
Название «Лучший художник года» молодая художница получила за вторую картину «Дучка читает». Историю, стоящую за созданием этого рисунка, Сабина вспоминает так.
Работа была написана в холодный мартовский день. Я пришла к своей двоюродной бабушке, к дочке, чтобы проведать ее и заодно порисовать. И тут она заявляет мне, что не собирается меня позировать. Говорит, зачем ты меня будешь рисовать, рисую природу. Тут она пошла читать. Села так, чтобы я ее не видела, немножко спиной. И я подумала, очень хорошо, что она меня не видит, в общем-то. И взяла свои карандаши, села и начала рисовать. И вот получилась эта картина, которая победила. На самом деле, это были для меня идеальные условия для творчества. Я была абсолютно свободна. Я не люблю, когда меня позируют. Это ответственность с обоих сторон. То есть натура чувствует какой-то дискомфорт, когда ей надо не двигаться. С моей стороны, это тоже небольшой дискомфорт, так как хочется, чтобы все-таки человеку понравилось то, что он увидит, сделать похожим на него. А тут полная свобода, то есть меня не видят. И, наверное, в этом месте ее основная ценность, ее легкость, непринужденность и в честности.
Обе работы выполнены в технике масляная пастель на бумаге, которую Сабина впервые увидела у молодых художников из Швейцарии, которые приехали в Абхазию на мастер-класс несколько лет назад. С тех пор Сабина усовершенствовала свое владение масляной пастелью. В этом ей помог не только опыт общения с другими художниками, но и учеба, в том числе и за границей. Окончив Абхазский государственный университет по специальности живопись, в 2016 году она получила стипендию на учебу в Университете искусства и дизайна в Базеле. Там Сабина научилась различным художественным техникам. Помимо рисунка, живописи и скульптуры, она освоила гравюру, афорт и даже процесс производства бумаги. По словам художницы, такие моменты в жизни, когда ты выигрываешь стипендию на учебу в другой стране или когда в твоей собственной стране тебя признают лучшим художником, сильно расширяют профессиональные горизонты и дают большой импульс для творчества. Задумываясь о том, чего бы ей хотелось от наступающего 2020 года, Сабина Кварчелия говорит.
На самом деле был очень хороший год, и Новый год хочу, чтобы был ярче, трудолюбивее, плодотворнее, был полон радостных моментов, творческого вдохновения, новых открытий, был счастливым для каждого человека и полон жажды жизни. И нашей безумно талантливой молодежи я желаю прежде всего верить в себя. Вообще каждому человеку, особенно художнику, нужна поддержка. И бывает даже так, что и нет этой поддержки. И в этом случае хочу, чтобы каждый человек сам для себя был этой поддержкой. С Новым годом!
Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Голоса.
Накануне праздника мы попросили сухумчан рассказать о самой необычной встрече Нового года. Наш традиционный опрос Анаит Гагарян в рубрике «Голоса».
Какое у вас было самое необычное празднование Нового года?
Тот год, когда мы вернулись в свои дома и праздновали праздник в своем доме. Первый Новый год послевоенный в своем доме. Это была радость, это была встреча друзей, близких. Было много потерь, но кто остался в живых, были все счастливы. Желаю всем в этом году всего самого хорошего, наилучшего, побольше улыбок, радости. Меня зовут Нона.
Брат купил фейерверк, и мы все вышли на улицу. И вдруг прямо перед ним это взорвалось, и это очень даже запомнилось. Хорошо, что без жертв обошлось, но зато мы долго смеялись, и как-то весело было. Милена ашла.
В Москве был я один раз. На новогоднюю Елку поехал со школы.
Понравилось?
Да, охват.
Вот так как у нас не каждый год бывает снег, мы с мужем решили поехать в Украину. Дети от души и в снежки играли, и на санках катались. Все, что вот можно было хорошее, все это они увидели. А еще хочу поделиться с вами. Буквально позапрошлым году, перед Новым годом, к нам в дверь кто-то очень сильно, очень... Оказывается, собака была, овчарка. И вот мне пришлось встретить с чужой собакой Новый год. Он у меня сидел под столом до 2 часов ночи, пока стрельба не прекратилась. И вот так вот я встретила Новый год. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю мирного неба. Назик.
Новый год встречали на площади. С 12 до 6 утра были на концерт.
Это впервые?
Первый раз в жизни, да. Решили необычно все сделать, но необычно встретили Новый год на площади Свободы. Было очень весело, красиво. Эрик меня зовут.
То, что я в прошлом году на Новый год съела салфетку шампанское, положила салфетку с желанием и съела. Это были незабываемые впечатления, которые запомнила я на всю жизнь. Меня зовут Сария.
Я в первый раз здесь отмечаю Новый год. Уже нестандартно, да. Уже радость.
Вы приехали отмечать Новый год именно в Абхазию?
Нет, я здесь отдыхала и решила остаться. Нана.
Я помню один год. Было где-то 4 года нам. Мы верили в Дед Мороза, в деревне находились. И как-то отключили свет. Мы так думали, что свет отключили. Это оказалось, что отец отключил свет в итоге. А у нас елка стоит, и мы ждем подарочки. Отключили свет, папа пошел, поставил эти подарочки. И до какого-то момента я в это верила. Этот год я никогда не забуду. Диана.
В этот Новый год запомнится, потому что наконец поменяли дизайн елки. Мне кажется, в этом году она такая красочная, яркая и запоминающая. Необычно, когда пошел снег, наверное, в Абхазии. Это какое-то было что-то необычное, что-то, знаете, долгожданное. Вот это, наверное, было больше запоминающее на Новый год в Абхазии. Саида.
Самый запоминающийся, да. Наверное, это был, когда мы были за границей и встречали не в Абхазии, к сожалению, Новый год. Так получилось. Но, наверное, это был самый запоминающийся Новый год. Атмосфера такое все прям новогоднее, праздничное. Прям чувствуется вот Новый год, атмосфера сказочная. Ну, конечно, мне нравится, как в этом году все украсили здесь. Вот тоже прям волшебно. Мне кажется, будет очень красиво. Милена.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум. Хум специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую предновогоднюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра и с Новым годом!